нас в студии Фонтанка Офис Михаил Шемякин. Здравствуйте. И его чудесная жена Сара. Она не участвует в разговоре, но она присутствует у нас в студии.
Сара всегда рядом. Михаил Михайлович, приветствую вас.
Да, приветствую. Вуаля. Муаиси.
Скажите, пожалуйста, как вам второй день весны? Правда же прям весенняя погода? Идешь по улице и слышишь, как птицы поют и капель вокруг.
Вы знаете, сейчас, по-моему, дурдом во всем мире. Где весна, где лето, где зима. Ученые говорят, что еще будет хуже. Может, и в августе вдруг ударит морозы. Поэтому с природой мы круто расправляемся, как сами с собой.
Поэтому, ну и природа, конечно, с нами тоже.
А природа, естественно, с нами расправится, как повар с картошкой. Это, так сказать, вне всякого сомнения.
Ну а пока у нас как-то очень люди активно расправляются с людьми, как мне кажется, в последнее время, особенно вот у вас называется выставка «Буква, слово, текст в искусстве».
Да.
Да, и прослеживается такая очень сложная сейчас история у нас в стране, что бывает и за слово, и за текст, не то что в искусстве, а просто даже в соцсетях можно и срок получить.
Да, я слышал об этом, да. Где-то потихоньку возвращаемся к старым временам, но не в таком, все-таки, слава богу, пока бешеном темпе. Я все-таки человек из другого времени, когда буква и слово играли еще более страшную,
ну,
сложную роль.
Ну вот вы, да, как
роль.
Свидетель того времени, что вы можете сказать. Сейчас нам еще есть куда, да, катиться?
Ну вы знаете, знаменитая история, когда вместо Красной Армии была перепутана буква на...
Крысная,
и на,
да,
крысная армия. Человек, по-моему, не то был расстрелян, не то, так сказать, вообще получил 25 лет. Вот, поэтому, естественно, в мое время было круче. Но печально наблюдать, что сейчас вроде потихоньку опять скатываемся к этим же самым традициям. Вот. И печально, что самое главное, это все опять идет не от народа, а идет от нас, сволочей, от интеллигенции.
То есть как?
А очень просто, так сказать, вообще, кто-то заседает, так сказать, вообще и на различных комитетах по идеологии и прочее, и прочее. Ну не Ваня же, так сказать, от станка, верно?
Так у станков Вани просто уже не осталось. Я вам
открою. Ну, станки, так сказать, вообще, да, станки пущены на металлолом, да, к сожалению. То есть вообще то, что совершила перестройка, это, конечно, об этом преступлении еще будет говорить долго и долго. Для меня, например, развал Советского Союза – это был криминал, о котором пока еще не говорят много, но придет время, когда исторически это будет сказано, что это одна из крупнейших ошибок, которые допустил бесконечно мной уважаемый Михаил Сергеевич Горбачев со своей компанией.
А вы обратили внимание, что Горбачева в последнее время критикует еще один авторитетный человек, его зовут Никита Сергеевич
Михалков.
У них там прям перепалка случилась. Михалков сказал, что вообще Горбачев преступник, на что ему Горбачев ответил, мол, из серии «давайте каждый будет своим делом заниматься, кто-то политикой, кто-то кино снимать».
Не, ну дело в том, что Михалков своим делом занимается весьма неплохо. Все-таки я не говорю о том, что он обучает прекрасно. Я же работаю, я преподаю в его академии тоже. Угу. Вот. Человек, который активно действует и создает все-таки серьезное большое искусство, а вот то, что Михаил Сергеевич допустил, как сказал, вот это показывает как раз, что он-то своим делом занимался очень хреново, потому что взять вот так в одну ночь согласиться на развал Советского Союза, вот, что потом принесло очень много крови, и я уж не говорю о том, что происходит сегодня, это все результат вот этого необдуманного решения. Хотя на самом деле, я помню, у меня до сих пор сохранились видеокадры. По-моему, Коротич тогда делал еще видео-огонек, где Михаил Сергеевич встречается, вернее, не встречается, он выходит к демонстрации студентов, по-моему, не то литовских, не то латышей, которые бунтуют, что-то кричат в своих студенческих шапочках. Вот. И я вижу, как его пытаются остановить его охрана, он отталкивает, идет к этим студентам смело совершенно и говорит, а те держат плакаты, значит, свободу, свободу, свободу. Вот он говорит, я вам даю слово, что каждая республика, которая хочет выйти, она будет выходить. Но поскольку мы долгие годы жили вместе как одна семья, ну, знаете, даже когда муж с женой разводится, все равно нужно выяснить, кому принадлежат ложки серебряные, кому чашки, вилки и прочее. Вот. Поэтому, говорит, мы будем выяснять. И через 5 лет любая республика сможет спокойно выйти из этого. Это было разумно сказано. Но в одну ночь взять и развалить, я помню, мы прилетели из Афганистана, с Сарой, когда, где мы занимались пленными, спасением советских военнопленных. Вот. Мы тогда не могли встретиться с Горбачевым и с
Ельцином. Бурбулис, кажется, там фигурировал.
Бурбулис нас принял. Вот, и я спросил, говорю, а как же нам дать отчеты о поездке, так сказать, вообще о пленных? Проще сказали, они сегодня всю ночь очень заняты. Потом я понял, чем они были заняты. Они, так сказать, вообще говорили, кому что достанется, и как, так сказать, вообще спокойно они поделят наследство Советского Союза. А утром мы проснулись, и я вдруг услышал по радио, что не существует Советского Союза. Я говорю, ну, сейчас начнется. Я подскакиваю к окну, смотрю, а мы как раз останавливались с видом на Красную площадь. Я думаю, сейчас толпы народа, значит, озверелого, которые с плакатами в руках, значит, вообще преступники, нельзя разваливать наш родной Советский Союз. И вдруг, к удивлению, увидел, что люди спокойно идут на работу. С портфельчиками, серенькие, тусклые, так сказать, вообще спешат быстро, ну, как у Акуджавы в песне. Вот, пешеходы мои, люди невеликие. Вот люди невеликие спешили все, и то, что развалился их великий, любимый Советский Союз, никого не тронуло, вы понимаете? Вот почему меня всегда удивляет вот эта попытка этого квасного патриотизма. У меня-то прививка очень хорошая против квасного патриотизма, потому что мы жили в эпоху феноменального патриотизма. И выяснилось, что он ни черта не стоит, вы понимаете? То есть никто не вышел. Вот если сегодня, допустим, начинают говорить, я-то давно, несколько раз уже выступал, еще много лет тому назад, я говорил о том, что это была колоссальная ошибка. Потому что я помню, мы однажды беседовали, ходили по парку с супругой Горбачева, и как раз она говорила, что сейчас очень сложная обстановка, но... Мой муж говорит, Миша говорит, он больше всего боится крови, поэтому он не хочет принимать никаких решений, которые ему подбивают, значит, его ближайшее окружение. То есть прекратить вот эти все попытки Ельцина развалить Союз и прочее. Но вот когда он согласился на это, то помните, сколько было пролито крови, если вы внимательно следили за тем, что происходило, да. Что началась какая резня в мусульманских республиках и прочее, прочее. Вот и все. И сегодня, так сказать, не то память коротка, не то просто, так сказать, подлецы полностью уже берут, так сказать, власть в свои руки, но то, что вот сейчас идет вот эта повальная волна квасного патриотизма, это уж говорит о очень-очень многом, понимаете? Потому что, ну неужели нельзя понять о том, что нельзя насильно привить любовь, так сказать, вообще к родине? Она должна просто-напросто жить в душе человека. А на сегодняшний день это все так изуродовано. Ну, представь себе, допустим, идет какая-то опустившаяся грязная, вонючая старуха. Вот. И вдруг молодым людям говорят, знаете, все, вы присмотритесь вообще. Это действительно хороший кадр, так сказать, вообще для занятия любовью. Ну, не получится, верно? Вот. И то же самое, когда сегодня говорят, нужно любить. А что любить? Для того, чтобы любить, так сказать, родину, молодежь должна понять, что у них родина прекрасная, что здесь есть законы, что они живут у себя дома, что их не обкрадывают, что их родители, которые воевали или, допустим, перенесли в блокаду, они не умирают в нищете. Вот тогда, да, они поймут, что у них прекрасная родина, которую они должны защищать и любить вообще все. А сегодня же молодежь очень неглупая, она видит, что происходит. Вот. Поэтому... Уход в себя, замыкание. А то, что, так сказать, вообще какая-то часть молодежи кричит о том, что они очень любят свою родину, ну, мне кажется, что в основном это, так сказать, это те люди, которые пытаются снова влезть на какие-то хорошие стулья и начать, так сказать, вообще вот ту же самую фальшивую историю, которая была.
А вернемся к Горбачеву. Просто я не могу вас не спросить. Сегодня президент Путин поздравил первого и последнего президента СССР. Я просто процитирую. «Важно, что вы уделяете неустанное внимание реализации значимых инициатив в сфере международного сотрудничества. Своей многогранной работой стремитесь содействовать повышению авторитета России в мире», говорится в телеграмме, которую Путин отправил Горбачеву. То есть у нас Михаил Михайлович теперь является таким Михаил Сергеевич, прошу прощения.
Михаил Михайлович, это я.
Это вы, да, условились. Так вот, Горбачев у нас теперь такой мостик между нами и Западом, и вот этим вот... Что у нас, кстати, под этим мостиком сейчас, на ваш взгляд? Там земля, там пропасть, там в какую сторону движение происходит? И Горбачев в этом смысле, неужели действительно некий проводник информации? Если вот читать телеграмму Путина, то может так показаться. Как вы это воспринимаете?
Вы знаете, я думаю, что телеграмма умная, нормальная, очень, так сказать, нужная на сегодняшний день и важная, потому что, значит, приветствуются все-таки мосты, налаживание мостов с Западом. Но вот я, например, сейчас только что, у нас был юбилей моего «Щелкунчика», 15 лет. Вот, было 3 спектакля, я выходил, так сказать, публика поздравляла и артистов, и меня. И я узнал, что Гергиев с большинством солистов и с большинством лучших музыкантов на сегодняшний день в Вашингтоне. Потом я узнал, что еще кто-то в Вашингтоне, что несмотря на все, так сказать, вообще пу, которые мы, так сказать, вообще в прессе и по радио слышим в сторону дядюшки Сэма, тем не менее, оказывается, так сказать, вообще налаживаются мосты, и попытка наладить мосты есть, и я думаю, что это нормально, потому что, прежде всего, интеллигенция может, не тот же Михаил Сергеевич Горбачев, а именно интеллигенция может, так сказать, вообще восстанавливать разрушенные мосты и создавать, так сказать, вообще лучший имидж России на Западе, в Америке и прочее.
Та самая интеллигенция, в которую Михаил Михайлович в начале эфира так, ну, нельзя, наверное, громко сказать, плюнул, но так критически
сказал, что виновата
взглянул.
Она именно.
Интеллигенция, а я так говорю всегда. Вот, например, спектакль у меня, который вот сейчас у нас премьера была 15 декабря. Спектакль, который идет в театре Стаса Намина, это моя пьеса, которая называется «Нью-Йорк 80 мы», угу. Если вы слышали о ней.
Да, да, конечно.
Это жизнь эмиграции 80-е годы. Там я, моя мастерская, там Лена Щапова, жена, бывшая жена Лимонова, там сам Лимонов. Там Вилли Токарев поет у нас вживую, у нас Брайтон Бич, у нас поэты, у нас Кузьминский, у нас Генрих Худяков. В общем, довольно любопытная такая пьеса. Это просто как бы дневник моей жизни, где я показан и серьезным, и не очень в хорошем виде, когда я там в кабаке гуляю пьяный. Вот. И как раз там есть такая у нас сцена, где я предлагаю выпить за сотрудников КГБ, называю несколько фамилий, полковников, которые занимались фактически моим спасением. Это Егерев и Попов. И я говорю, вот я хочу поднять такой странный для вас всех тост. Все начинают бушевать, Юб кричит вообще, я не пью за КГБ. Я говорю, а почему это не пьешь за КГБ? А потому что они все сволочи вообще все. Я говорю, да, вот я как бы спектакль вам сейчас разыгрываю. Я говорю, сволочи? Я говорю, сволочи это мы. Я говорю, потому что когда меня выгоняли, тайком, даже запретив попрощаться с родителями, мне полковник КГБ, который занимался именно моим спасением, он сказал, Михаил Михайлович, а ведь если вы не уедете, Союз художников вам жить на свободе не даст. Мы будем обязаны вас посадить или в сумасшедший дом, или, так сказать, вообще в лагерь вы уедете навсегда. А есть еще более худшие варианты. Поэтому, говорит, я предлагаю вам тихо, спокойно покинуть. Но именно он сказал, что мы вынуждены будем. А вынуждены по кому? По заявкам. Я как раз в спектакле говорю, это же мы же, так сказать, писатели сажали.
Кто писал
писателей,
доносы, да,
это все. И потом самое главное вообще, я считаю, что большая ошибка была, это то, что после развала Советского Союза был развален КГБ. То есть почему? Потому что это были профессионалы.
А вы считаете, что сейчас в ФСБ разве не они работают?
Нет, вы знаете же, вот, например, выступление этого Черкесова, который несколько раз, так сказать, выступил с критикой того, что в рядах тех людей, которые должны бороться с коррупцией, как раз, так сказать, есть и коррупционеры и прочее.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ.
Что-что?
И теперь он депутат Госдумы от фракции КПРФ. Коммунистам.
Коммунистам. Да. Ну что, коммунисты это не самое плохое, так сказать, вообще, что было все-таки. Мы жили при коммунистическом строе, и были интересные фильмы, и было интересное все.
То есть все-таки ФСБ это не КГБ.
Вы знаете, я вам скажу, что настоящий профессиональный аппарат был разогнан, понимаете, все. А если их перестроить, тем более, что идеологии уже, так сказать, вообще идеологические противники были сметены, вы понимаете, я, например, был приглашен на чаепитие в КГБ, вот. И просто генералы, которые занимались моим изгнанием, хотели выпить со мной чай, вот с тем человеком, который они спасли. Не только меня, спасли также Бродского, ряд писателей и прочее. Вы понимаете, и того же Довлатова могли пристукнуть, меня могли пристукнуть и прочее все. Была программа специально спасения определенного ряда интеллигенции, в которую верили. Вот такая была программа. Сейчас как раз я вот пишу воспоминания и все. Поэтому, когда мы пили, они говорят, а у нас, я говорю, а как у вас тюрьма поживает? Они говорят, у нас в тюрьме один только заключенный. Вот. А так вообще пустая. Мы же не занимаемся сейчас идеологией, ничего. Говорит, все кончено. Все. Но вот это как раз они перестали заниматься идеологией, допустим, тот же пятый отдел, были серьезные отделы по борьбе с преступностью и прочее. Вот, возможно, бы эти аппараты могли бы как раз серьезно предотвратить вот эту развал и воровство, развал в промышленности, воровство, которое фактически погубило вообще все, что было создано, ну, теми же самыми коммунистами при коммунистической власти, вы понимаете? Поэтому была большая ошибка.
Можно мне только маленький просто вопрос? А вы знаете, что стало с этими сотрудниками КГБ?
А вы знаете, что я знаю некоторых из них, серьезнейших сотрудников вообще все. А, они перешли работать в те структуры, которые фактически, так сказать, занимались тем же воровством. То есть они профессионалы, их выгнали, понимаете, все. Ну, допустим, я помню, у меня был один разговор, не буду называть фамилию, он говорит, ну, мне предложили генеральские погоны и 300 долларов в месяц. Говорит, а я работаю в компании по охране этой компании, и я получаю в месяц 5000, а у меня семья большая, дети и больная мать. Говорит, ну, мне что, так сказать, оставаться на 300 и все. И лучшие сотрудники, профессионалы, стали, так сказать, вообще охранниками.
Ушли.
Вы разве не знаете
структуры?
Это все? Вот такая вещь, понимаете, произошла. И это как раз это опять одна из трагедий, которая произошла после перестройки. О. Странно от меня слышать, верно? От человека, который отсидел в дурдомах и прочее.
Удивительно. Наша программа «Доска почета». У нас в гостях Михаил Михайлович Шемякин. Вот вы обронили фразу, что сейчас у нас молодежь уже такая не глупая, умная, понимает, как что. Вот хотелось вас спросить.
Не стопроцентно.
Вот вам хотелось рассказать, может быть, вы не в курсе про такую думающую, талантливую молодежь. У нас в Петербурге ребята, можно сказать, художники уличные, да, стрит-арт.
Причем один из Казахстана.
Год назад они познакомились с творчеством Хармса. И это их так поразило, что они сделали огромный стрит-арт на том доме, где жил Хармс. 10-метровое лицо его нарисовали. Очень, очень действительно хорошо, профессионально, красиво. А теперь вот показывает Коля как раз фотографию.
Да.
И теперь чиновники говорят, а ведь все не по закону, все давайте закрасим. При том, что жильцы дома не против. Они говорят, ну замечательно, тем более, что мы знаем, здесь у нас табличка, что в этом доме он жил. И вот как
ну,
вы
вот видите,
относитесь
что я могу
к таким
сказать одно,
историям?
Что меня поражает всегда вот это лицемерие, которое насквозь пронизывается сегодня современное наше постсоветское общество. Вы понимаете? Ну, чиновники. Я, например, живу в толстовском доме.
Да, вот. Знаю.
Вчера я устроил скандал ЖКХ. Почему? Потому что когда мы выходим вечером куда-нибудь или в магазин, или нужно пойти куда-нибудь, там, ну, приходит кто-то из наших знакомых, мы втроем, вчетвером, поддерживая друг друга, идем, чтобы, так сказать, не грохнуться, так сказать, вообще, обходим двери, стараемся не приблизиться к дому, потому что вообще нависли сосульки чаще всего и прочее, вообще падает что-то, там какие-то висят веревочки, опасно не подходить и прочее. Это один из престижных домов вообще все. Все обледенелое, всюду горы снега и прочее, и прочее. Мы платим деньги за удобство, за то, за другое, за третье, за четвертое. Я, в конце концов, не выдержал, позвонил, сказал, я говорю, господа хорошие, а в ваших ЖКХ уже написаны вообще тома, по-моему. Как безобразно, так сказать, вы поступаете со своими жильцами? Я говорю, у вас что, песка нет вообще, так Россия обнищала? Ну, хотя бы песком посылала. Мне начинают говорить, вы понимаете, перепады, погоды и прочее. Я говорю, знаете что, вы не на того напоролись. Я 5 лет с лопатой, с скребком греб снег и колол лед у Эрмитажа. 8 часов мы выходили, тощие мальчишки, и нам нужно было очистить поребрик, чтобы машина не наезжала на тротуар, лед сколоть вообще, посыпать песком, убрать снег, все. К 11 часам у нас весь Эрмитаж был, вокруг Эрмитаж, это громадная площадка, да, был весь вычищен. Я говорю, что вы мне лапшу вешаете? Это вы на кого-нибудь нарветесь и будете объяснять, что погода, климатические условия. В то время, я говорю, погода была пожестче, чем сейчас. И тем не менее мы справлялись с ней.
Видите, Михаил Иванович, так... спецуха не та, и дворники уже не те, все.
Нет, дворников, я думаю, знаете, я читал очень интересную статью. Выясняется, что, допустим, при каком-то доме чуть ли не 5 дворников, а там спит какой-то полупьяный таджик, а деньги за дворников получает, так сказать, ЖКХ. Это же известно все, знаете. Ну что говорить вообще? В чем уж в воровстве мы впереди планеты всей.
Но возвращаясь, собственно, к Хармсу. Да. Потому что, смотрите, сначала они обратились к чиновникам, как они нам рассказали. Чиновники сказали, так, идите в дом. В дом ТСЖ вам расскажут. С домом договорились, написали. Теперь выясняется, что с чиновниками не посоветовались. Будем, говорить, закрашивать, а потом согласуем и рисуете заново.
Ну Хармс, что, вы знаете,
это по Хармсу
поэтому, все. Поэтому все идет по Хармсу, понимаете, вообще все. Меня это не удивляет, меня просто удивляет город в запущенном состоянии. И то вот сейчас пришел Полтавченко, слава богу, так сказать, город стал приходить немножко в себя вообще все. Потому что я слышал о нем, я пока с ним не встречался, вот готовлюсь к встрече с ним. Я думаю, и слышал от людей очень серьезных моих друзей, которым можно доверять, что это человек, который действительно старается сохранить город вообще. Просто
фанат
города.
Причем делает это незаметно, города. Его не видно. Самого Полтавченко. Он делает это.
Да, нет, спокойно. Но город начинает приобретать человеческий вид. Вообще, кто была преступница здесь, вообще, о которой я всегда говорил, что место этой бабе не в Думе, не где-нибудь, а место в тюрьме, это Матвиенко, понимаете? Которая столько разрушила домов, столько принесла Петербургу, я уж не говорю о грязи, о воне вообще и прочее. И вот она сидит, так сказать, ухмыляется вообще и учит людей жить, понимаете, вообще все. Ну куда, это разве не Хармс? Это не Веденский. Нет, это, пожалуй, Олейников даже, так сказать, покруче.
Михаил Михайлович, собственно, возвращаясь к Данилу Хармсу, как вы думаете, этот портрет устоит, и эта история приведет к тому, что настоящий музей Хармса у нас уже наконец-то появится? Годами про это говорят, мест на карте куча, и пока только вот некий шум вокруг граффити, которое сделала молодежь и всколыхнула, наконец, на общественность по этому имени. Вы музей знаете, будет или не будет? Портрет останется или не останется? Вот
вы знаете, я за то, чтобы портрет остался. Если к моему голосу можно прислушиваться, а чиновникам, ну, хотя бы раз покраснеть, потому что ведут они себя безобразно в данный случай. Вы, засранцы чиновники, лучше обратите внимание вообще на сосульки висящие, на мусор, на грязь, как дома изуродованы, как они все. Вот чем вам надо заниматься. А не вот это, не этим портретом, который, кстати, очень неплохо нарисован, великолепно смотрится, гармонично, сдержанно и все. Понимаете?
А все-таки вот мысль про музей, потому что есть люди, которые
я
считают, что...
Я за музей.
Что... Это понятно. Но есть люди, которые считают, что чем больше шума, тем лучше результат. А есть люди, которые считают, что чем меньше шума, тем лучше результат. Вот этот шум сейчас по этому поводу, музей, он как-то к нам приближает или отдаляет?
Конечно. Чем больше мы шумим, так сказать, тем больше начинают на нас обращать внимание. А вот эта идеология человека в футляре, как бы чего ни вышло, давайте не будем шуметь, но она же прививается, вы знаете, откуда и кем, и как. Или, так сказать, генетически часто. Ведь вы не забывайте, нам еще долгие годы, долгие... Если не добрых 100 лет, нужно выдавливать из себя раба. Понимаете? Генетически.
А сколько процентов за 20 лет последних выдавили? Можете как-то взвесить?
Наблюдая? Я думаю, что сейчас другая молодежь вообще. Другая молодежь. Вообще. Не скажу, что вообще? Все они стопроцентно идеально, но я сталкиваюсь с очень интересной молодежью. Конечно, так сказать, вообще это ребята, которые думают серьезно, которых просто так на крючок не поймаешь, как глупого карася. Единственное, что, так сказать, проблема у этих ребят, чаще всего отсутствие нужных знаний и образования. Вот проблема образования, о котором я сегодня, не сегодня, только уже у нас фонд, сколько уже, 12 лет, наверное, добрых занимается этим, это проблема номер один, я считаю. Потому что чем образованный человек, тем он опаснее для государства, как вы понимаете. Если это государство из себя являет, так сказать, вообще криминальную... банду.
Михаил Михайлович Шемякин у нас в гостях. Вы сказали, что будете общаться с Георгием Сергеевичем Полтавченко. Я не могу не спросить, с каким предложением вы пойдете в Смольный. Ну, я не знаю, там про Хармса скажете, губернатору не скажете.
Ну, вот скажу про Хармса, конечно, вообще. Буду говорить о Толстовском доме, естественно.
То есть можно, если что, сейчас вам сказать несколько слов.
Мелкие, обывательские вообще вопросы.
Песочку бы нам.
Нет, я буду говорить о проблемах вот моих студентов, там, доцентов, потому что, если вы знаете, я принял профессорскую должность в Академии Штиглица, и мне удалось, благодаря замечательнейшему человеку, который, как ни странно, вообще на сегодняшний день в России умеет держать свое слово, это Василий Николаевич Кичерджи, вот, который, к сожалению, пока ИО ректора, а я вот как раз, когда выступал, я говорил, что с таким ректором никакие бури, если он у штурвала стоит, не страшны для академии.
Вы ему даже расстрельные колонны готовы простить. Помните?
Я ему прощаю все, так сказать, вообще. Тем более, что я не знаю этой истории с колоннами, но, по крайней мере...
Просто назвал, да.
Яркая оговорка вместо расстрельных, Василий Николаевич сказал расстрельные.
Нет, это даже не оговорка, это очень хорошо, понимаете, потому что в России столько расстрельных мест, что, понимаете, это может быть такой намек о том, чтобы мы задумались, о том, что было в недалеком прошлом. Нет, он замечательный человек, и я ему бесконечно благодарен, потому что это действительно серьезный человек, который просто-напросто даже не получает свою зарплату. Он имеет достаточно денег, и он моих студентов взял на обеспечение. Вообще, вы знаете, это подарок для моих студентов, и для меня это подарок судьбы.
Ну вот повезло студентам, да, Академии Штиглица, потому что... Ну,
они не Штиглица, они из Воронежской академии. Ведь я же был там профессором. Академия развалилась. Вот. И мои ребята оказались, ну, фактически в коридоре той академии, которую они покинули. И были в ужасном положении. Я решил их ни в коем случае не предавать. Вот. И удалось их перевести сюда. Конечно, это удивительное событие в их жизни.
У нас в гостях Михаил Шемякин, и мы продолжаем. У нас сложился, да, разговор. Сначала началось все с открытия выставки, второй части выставки в музее, воображаемом музее Михаила Шемякина, буква, слово, текст в искусстве, и потом уже перешло и на ЖКХ,
и на КГБ,
и про образование. Мы вот закончили перед музыкальной паузой.
Вот это проблема номер один вот для меня, например, потому что я политикой не занимаюсь, политика для меня дело грязное. Никогда я не был диссидентом, часто нас любят называть, вот художник, диссидент, все. Нет, диссидент — это вот мой друг Володя Буковский, это была Наташа Горбаневская, с которой мы тоже были знакомы долгие годы, работали в «Континенте». Вот, это Вадик Делане, с которым я дружил, замечательный поэт, который после лагеря умер совсем молодым, по-моему, 33 года было. Вот. Это те люди, которые, вот, ну, Вадик, Делане, Дремлюга, вы знаете, которые вышли на площадь против оккупации Чехословакии. Вот это диссиденты, понимаете. Был Якир, еще ряд людей вообще, Марченко, вот, Голонсков, который скончался в лагере. Вот. Это были диссиденты. Мы были инакомыслящие. Вот. А инакомыслие — это говорит об образовании, о том, что, так сказать, вообще ты... понимая, что мыслить можно и иначе, чем мыслила или предлагала мыслить Компартия и Союз художников. И это уже было опасно. Поэтому мы объявлялись преступниками. Инакомыслие — это было преступление. Вот. И что сегодня происходит? Вот эта оглупиловка, которым занимается телевидение, опять же, так сказать, вообще интеллигенция, которую я не очень люблю. Вот. И мне кажется, что вот моя задача, самое скромное, именно, опять же, инакомыслящего, противостоять вот данной оглупиловке тем, что я занимаюсь учебными программами. То есть у нас образовательные программы — это выставки, которыми мы занимаемся уже не один, и не два, и не три, и не пять лет. Это выставки тематические, материалы мы привозим из Франции или из Америки, а ребята по конкурсу делают на данную тему работы. Скульптура, живопись, графика. И таким образом на сегодняшний день ребята так подтянулись, что помещение у нас не очень большое. Это мне в свое время подарил, опять же, бывший сотрудник КГБ, хотя, как говорится, бывших, он сказал, сам не бывает. Это Владимир Владимирович Путин, который подарил мне просто мастерскую. А я считаю, что самое главное сегодня образование, эту мастерскую отдал под фонд, где у нас происходят вот эти образовательные программы и экспозиции. Сегодня вот у нас очередная экспозиция, это буква, слово, текст в искусстве, как вы знаете. И плюс ко всему мы решили расширить эту программу. Один из моих доцентов, у меня два доцента, 8 студентов, два доцента. Это замечательный художник, который кончил Академию имени Репина вместе со своей супругой, она тоже доцент, Наталья. Вот. Он приехал сюда вместе с моими студентами, благодаря Кичиджи удалось его сюда перетащить. И он ведет, правда, это платная, не очень дорогая программа, но очень интересная. Он по моему методу преподает, так сказать, вообще молодым и немолодым художникам или желающим стать художниками, которые могут приходить вот у нас заниматься, по-моему, по субботам или в воскресеньям, не знаю, заниматься в нашем фонде. Это очень интересные программы, отличающиеся от академических, но они расширяют кругозор и дают возможность действительно понимать, что такое окружающий тебя мир и быть, ну, хотя бы в голове художником, понимаете, может быть, воплотить это сразу не удается, но, по крайней мере, взгляд художника мы прививаем, потому что взгляд художника, он живет ведь фактически в ином мире. Человек идет по тротуарам, видит бумажки, а Шемякин видит там целые миры. В результате моя экспозиция «Тротуары Парижа», да?
Да, ну вот я как раз, вы сейчас упомянули, ну практически ответили на мой вопрос, который я еще не успела даже задать, что и для желающих стать художниками.
И да, для желающих стать художниками.
То есть вот насколько возможно научить быть художником?
Вы знаете, ну вот научить рисовать просто можно обезьяну, знаете, все. А вот научить мыслить художественными образами и видеть их, так сказать, в природе, в натуре, правильно понимать, как смотреть картину, это довольно сложно, так сказать, вообще. Поэтому вот мы этому и обучаем.
Но можно,
вот.
Сложно.
Но можно, безусловно, если, так сказать, вообще талантливый педагог. Вообще, вот. Это основное. Почему, так сказать, вообще всегда боятся образования и талантливых педагогов с ними расправлялись еще в мои времена? Потому что общество, в принципе, живет по закону древних императоров. Нищим и необразованным народом очень легко управлять. Поэтому, так сказать, вообще вот на сегодняшний день я как раз и вижу стремление, так сказать, оглупить народ. Вот. Он становится нищим, с каждым годом нищает. Вот. И поэтому его легче, так сказать, вообще этот удивительный народ интересный превратить в массу, в толпу. Вы понимаете? То есть все делится на определенные градации. То есть вот наш великий русский народ. Я сейчас занимаюсь как раз работами уже 4 года, наверное, работаю над загадками русского народа. Я их иллюстрирую, и, наверное, в ближайшие годы выйдут первые книги. Вот. Я показываю уникальность мышления русского народа, склонность к абстракции. Вот именно русский народ, русский мужик и родил Хармса. Через свои загадки, через свои пословицы феноменальные.
Алогичность.
Да, свою алогичность. Я как раз вот работаю над этими вещами. Но этот народ, если, так сказать, действительно его сделать нищим и отобрать от него даже его истоки, его культуры, как отбирали коммунисты, да, его постепенно можно превратить в толпу. А толпу превратить уже в массу, как мы называем, народные массы. Вот народными массами очень легко управлять. Сказать, вот этот плохой, а мы хорошие, так сказать. А ну-ка давайте давить, так сказать, этих плохих. И вот эта масса поползет, совершенно озверелая, и будет давить. Вот к чему сегодня, так сказать, мне кажется, катится наше общество. А это очень страшно.
Да, это страшновато. Давайте, наверное, вернемся к разговору про художников. Нам вопросы поступают. Наш пользователь Ольга спрашивает. Скажите, пожалуйста, Михаил Михайлович, почему появляются такие имена, как Никос Сафронов? Считает ли он себя российским художником?
Ну, что такое российский художник или не российский художник? Художник — это прежде всего художник, так сказать, вообще. Например, Сутин. Он какой? Он еврейский художник вообще, российский художник, дореволюционный и все. Он, конечно, так сказать, мы его считаем русским. Но на самом деле это просто наш, прежде всего, это гениальный художник, которого знает весь мир.
Для кого-то значок важнее гениальность.
Ну, для кого-то, знаете, были и капрофаки, например, вообще, что поделать, так сказать. Отклонения разные бывают.
Хорошо, у нас остается буквально 3 минуты в режиме блиц. Хочется несколько вопросов задать, Саша.
Я вот хотела узнать, а что за книга у вас здесь такая красивая?
Книга — это каталог, который вот на днях вышел, его печатали в Италии, замечательная печать. Это венецианский карнавал глазами российских фотографов. Вот на обложке вы видите вот Шемякина с Сарой.
Да, но неузнаваемый в таких костюмах роскошных.
Красота. Сзади мой друг, замечательный художник и одновременно философ Герман Степанов. Вот. Это выставка, которая открывается 4-го.
4 марта.
4 марта.
О, ну, ну, буквально.
3 марта будет как бы закрытый, по-моему, вернисаж, только в кос по пригласительным билетам очень строго. А 4-го уже любой житель
может посмотреть. Это там же у вас,
посмотреть.
Да, на Садовой?
Нет, 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 а это в Русском музее, это Михайловский замок.
Это прекрасные интерьеры вот. Как раз.
Там фотографии моей дочери, фотографии перформансов, которые мы делали со Славой Полуниным, с Антоном Адасинским, с Анваром Либабовым, вообще с другими актерами. И это очень интересная выставка, которая показывает вот именно связь россиян, связь петербургских карнавалов, которые устраивал когда-то Петр I, так сказать, с венецианскими. Это очень любопытная выставка. Советую ее посмотреть.
Михаил Михайлович, еще один сюжет сегодняшнего дня. У нас крейсер «Аврора» на ремонте в Кронштадте. И да. Летом его должны поставить обратно. А да. Тут выясняется, что корюшку это все может убить. Дно углубительные работы, рыбы не будет. И у нас даже на Фонтанке голосование идет. Вы за кого? За «Аврору» или за корюшку? Как вы думаете, кто выигрывает?
Я думаю, те и другие должны выехать, выиграть. «Аврора» должна быть подчинена, это историческое. Это...
Уже почти. Ну, вот а я на место
почему она убивает корюшку?
Потому что дно углубительной работы считается.
Потому что там все илом заросло, и надо теперь дно углублять, чтобы снова на место поставить «Аврору».
А это для рыб плохо.
Ну, вы знаете, «Аврора» в любом плане должна стоять. Корюшка – корюшка, а «Аврора» – это история, вы понимаете. Я думаю, что корюшка, если сегодня, так сказать, вообще там, где захоронение в Балтийском море и прита, и выживают рыбы, то корюшка тоже выживет, а «Аврора» и прит из себя, так сказать, выдавливать не будет.
Корюшка же наша, она и не такое вынесет.
Это верно.
Мои друзья, узнав, что вы будете у нас в эфире, сказали, спроси обязательно, какая из скульптур Шемякина, на его взгляд, сейчас наиболее актуальна из тех, которые есть в городе. Ну и так, с подсказкой, что сфинксы. Сфинксы на берегу сейчас как-то поактуальнее, чем все остальное. Что вы думаете об этом?
Вы знаете, что... Когда-то мы беседовали, когда еще был первый срок у Владимира Владимировича Путина, и что-то разговорились, я принес ему в подарок пластинки Высоцкого, я говорю, не знаю, вы любите Высоцкого или нет, вот я в свое время Горбачеву подарил, он как бы слабо отреагировал, я говорю, все, вот вам все-таки решил мои записи, я 6 лет записывал Высоцкого в мастерской, вам подарить. Он говорит, вскричал, он говорит, как можно Высоцкого не любить, я на нем воспитывался. И потом разговорились о памятниках. Потому что он же работал у Собчака. Я говорю, вот благодаря Собчаку встал тот, тот, другой, третий. Говорит, я больше всего люблю ваших сфинксов. Ну, о чем это говорит? Уж если бывший сотрудник КГБ любит моих сфинксов, наверное, сфинксы действительно актуальны.
Вы им при встрече снова этот вопрос задайте. Знаете, у людей бывает, что от сезонов зависит симпатия, скажем так. То есть вы понимаете, да, почему сфинксы актуальны сейчас?
Ну, конечно, конечно. Я человек догадливый.
Михаил Шемякин был в гостях на Фонтанку.
Ой, да, так быстро пролетел час. Спасибо вам большое. Спасибо.
Очень,
очень ждем вас снова к нам.
Ну и завершая этот разговор, Стэн Гетц, опять же, один из исполнителей, который Михаил Михайлович, как мы понимаем...
Обожает.
Близок.
Обожает.
Отлично.
Ну,
спасибо.
Коля, молодец. Спасибо.